В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 20 апреля, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Каковы результаты переговоров трехсторонней контактной группы в Минске? Какова реакция международного сообщества на запугивание журналистов в Крыму?
Ми піднесли свій голос через затримання, обшуки та допити.
І які цілі преслідує Росія на сьогоднішній зустрічі з НАТО?
Росії нужна ця зустріч, тому що вона хоче положити кінець тому, що вона називає ізоляцією.
А во второй части программы мы поговорим о том, как живут мирные жители под обстрелами на Донбассе по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Павел Климкин в Твиттере. По сообщению, разговор шел об украинских политзаключенных в России, ситуации на Донбассе и запрете Меджлиса крымско-татарского народа. На сайте внешнеполитического ведомства России в сообщении об разговоре об этом разговоре указывается, что он состоялся по инициативе Украины, и во время него обсуждались минские договоренности, а также разговор Петра Порошенко и Владимира Путина от 18 апреля. Кабинет министров Украины утвердил создание Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Фонду госимущества поручено внести предложение по размещению министерства. Ранее главу этого нового ведомства выбрали Вадима Черныша, который до этого возглавлял госагентство по вопросам восстановления Донбасса. После аннексии Крыма России в начале 2014 года в Херсоне работает также постоянное представительство президента Украины в Крыму. Также создан офис уполномоченного по делам крымско-татарского народа. За минувшие сутки в результате боев на Донбассе погибли трое украинских бойцов, еще пятеро ранены. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что все потери произошли на Донецком направлении. Андрей Лысенко также рассказал, что за минувшие сутки количество обстрелов в зоне АТО заметно уменьшилось, однако незаконные вооруженные формирования продолжают использовать тяжелое вооружение, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку вчора було тихо. На Донецькому українські позиції обстріляли в районі Горлівки, Верхньоторецького, Авдіївки та на дальніх підступах до Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку двома найгарячішими точками вчора були Мар'їнка та Широкине.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные накануне вечером и ночью обстреляли окраины Донецка, Горловки, Ясиноватский блокпост на трассе Донецк-Горловка. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстрелах не сообщают. Европейская комиссия предлагает Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. В законодательном предложении говорится, что Украину переместят из перечня стран, гражданам которых нужна виза в страны ЕС, в перечень стран, гражданам которых виза не нужна при наличии биометрического паспорта. Безвизовое пребывание в странах ЕС будет разрешено на 90 дней в течение полугода. Инициативу Еврокомиссии должен утвердить Европарламент и Совет ЕС на уровне министров, на что может уйти несколько месяцев. Сегодня на восток отправился поезд «Единение Украины». Как сообщает пресс-служба администрации президента, в акции принимают участие более 200 общественных активистов, деятелей искусства, волонтеров из 86 общественных организаций и их объединений. Среди городов, в которых планируется работа команды поезда – Харьков, Бахмут, Лиман, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Лозовая, Красноград. В программе художественные акции, мастер-классы, фестивали, обмены культурными достижениями, показы кинофильмов. Дети из киевских школ также передают подарки своим сверстникам на Донбассе и украинским бойцам в зоне проведения АТО.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Глава группировки ДНР Александр Захарченко исключает возможность участия в так называемых выборах на этой территории партии, которые поддерживали проведение антитеррористической операции. Об этом Захарченко заявила во время онлайн-общения с жителями Харьковской области. В администрации так называемого главы ДНР, куда поступали и систематизировались все обращения, уверяют, что к ним пришло несколько тысяч вопросов не только из Харькова, но и из многих других городов Украины, а также из Германии, Израиля, Польши, Финляндии и Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем, Служба безопасности Украины утверждает, что харьковчане нелестно отзываются об Александре Захарченко и его руководстве частью Донецкой области. Сотрудники СБУ специально создали для перехвата вопросов к Захарченко зеркало страницы онлайн-конференции. По данным ведомства, около 98% харьковчан нецензурно высказались в адрес Захарченко и так называемых ЛНР и ДНР. За онлайн-конференцией наблюдал в Харькове наш корреспондент Владимир Носков. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Владимир, нам известно, что организаторы довольно основательно подошли к мероприятию. Расскажите, так ли это и кто пришел понаблюдать за онлайн-конференцией Александра Захарченко?
Могу сказать точно, что в их СМИ это преподносилось очень помпезно. Это впервые общение Александра Захарченко с жителями Харьковской области. Хотя можно сказать, что в самом Харькове все-таки это событие не таким уж было значимым, ну, скорее всего, кроме для нас, журналистов и политологов. А поскольку интернет-общение так называемого лидера так называемой ДНР Александра Захарченко посвящалось харьковчанам, я пригласил к компьютеру музыканта, волонтера Бориса Севастьянова и Галину, которая была вынуждена в целях безопасности покинуть Мариуполь еще в сентябре 2014 года. И уже полтора года она с семьей живет здесь. Так вот, Борис ездит по территории АТО, поддерживает военных и поддерживает людей, которые там остались жить. И Борис написал, отправил свой вопрос к Захарченко, но в частности он спрашивает, что ДНР и ЛНР, так называемые, два года не признает Россия, и если так все это будет продолжаться, то ради чего и с какими результатами будет смотреть в глаза Александр Захарченко своим людям, ну и вообще, как тогда будет возвращаться, реинтегрироваться в Украину. Ответа на этот вопрос он не получил. И Галина спрашивает, почему люди боятся произносить вслух по телефону, по скайфу фамилию Захарченко. Послушаем, что говорит Галина.
Для меня вполне нормально называть там, Порошенко, Яценюк, Гройсман, в Украине свободный человек, могу говорить, что хочу. Да? И когда я общаюсь со своими друзьями, которые, в принципе, всегда со мной были откровенны, мы могли обсуждать любые темы, а они в своей квартире, у себя дома. Да, у них есть обстоятельства, по которым они живут в Донецке, они не могут выехать, но они боятся произносить вслух. Почему?
Это был ответ, вернее, вопрос Галины и размышления. Денис?
Скажите, а о чем еще спрашивали харьковчане? Вот какие самые такие интересные или часто задаваемые вопросы звучали?
Понять, кто задавал вопрос харьковчане, или же это жители других городов или стран, там было плохо возможно. Но, собственно говоря, речь шла и о экономике, и о политике, и о промышленности. В частности, будут ли возобновлены экономические торговые отношения с Харьковом. Даже Захарченко предложил открывать и Харькову, и другим областям Украины представительства в так называемой ДНР. Также шла речь о правах человека и, естественно, всех интересовало, как будут происходить выборы. Но моих комментаторов, которых вот пригласил я к компьютеру, возмутил вопрос, они просто даже не могли найти слова, чтобы вот отреагировать. Это предложение Александра Захарченко перепрятываться в Донецке, и не только в Донецке, а в плену, в хороших условиях от предложений от украинской армии, от украинской власти, что, собственно говоря, там переждать. Вот послушаем, что говорит Галина и Борис.
Все, интересно, что он подразумевает них... вообще в Украине под словом репрессия, да? То есть, вот, все тут репрессированные.
Перечекати в нормальних умовах, так, в полоні. Ну, це щось таке. У мене були друзі в полоні, насправді, я знаю, як там що відбувається.
Денис.
Владимир, последний вопрос к вам. Скажите, вам известно, как служба безопасности Украины подготовилась к этой онлайн-конференции?
Довольно интересно, оригинально, можно даже сказать, служба безопасности Украины подготовилась к этой онлайн-конференции. Накануне пресс-секретарь службы безопасности Елена Гетлянская опубликовала такое сообщение у себя в Фейсбуке, что службе безопасности очень интересны пророссийские и российские настроения в Харькове. Для этого они создали копии онлайн сайтов для общения с Захарченко, и там уже люди могли оставлять свои сообщения, свои вопросы. Распространили эти линки этих сайтов в социальных сетях, и люди туда писали. И, как сообщает Елена Гетлянская, то 98% харьковчан нецензурно обращались к Александру Захарченко. Это я процитировал ее слова. Но, собственно, мы посмотрели тоже эти скриншоты, и можно в этом убедиться. Денис.
Спасибо, Владимир. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи был корреспондент Владимир Носков. Он наблюдал в Харькове за онлайн-конференцией между жителями Харьковской области и главой так называемой ДНР Александром Захарченко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сегодня проходил очередной этап переговоров в Минске. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в 14.00, а завершилось менее часа назад. Обсудили вопросы обмена пленными, а также обострение ситуации на линии соприкосновения, сообщает пресс-секретарь участника переговоров Леонида Кучмы Дарка Алифер. Вчера в Минске состоялось заседание рабочей подгруппы по политическим аспектам. В этот же день пророссийские сепаратисты, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, заявили о перенесении так называемых своих местных выборов на 24 июля. На встрече в Минске работал наш корреспондент Валерий Калиновский. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Валерий, расскажите нашим слушателям, каким же результатом пришли в результате переговоров стороны, какие темы обсуждали?
Ну, обсуждали традиционно все темы, и темы безопасности, освобождения политзаключенных, и модальность проведения выборов, и работу пропускных пунктов. Все эти темы уже на протяжении последних месяцев с Нового года обсуждают на переговорах в Минске. Но, к сожалению, очень малые результаты этих переговоров. И вот фактически с этого месяца апреля перешли к двухразовому. Два раза в месяц собираются на переговоры, то есть уменьшили интенсивность с 4 до 2. И интерес к этим переговорам видно, что, несмотря на это, все равно еще меньше. Фактически сегодня, ну, несколько часов позаседали представители ОБСЕ, России и Украины, а также так называемых сепаратистских образований. Вот. А представитель Украины в очередной раз в режиме онлайн-конференции участвовал, то есть через видеосвязь. Фактически он и не ожидал, что будет какое-либо решение. И оно так и случилось. Никакого позитивного итога сегодня зафиксировать не удалось. А наоборот, даже было высказано очень большая обеспокоенность. И прежде всего фактическим возобновлением боевых действий на территории Донбасса. Посол ОБСЕ Мартин Сайдик, который модерировал эти переговоры в итоговом своем брифинге, по итогам их заявил, что с 6 апреля, то есть последнего раунда переговоров, произошло драматический рост нарушения режима тишины по 4700 обстрелов в сутки, заявил он. Фактически подведены к линии разграничения, к линии фронта подведены ранее отведенная артиллерия, минометы, чего не должно быть. Это просто страшно, сказал Мартин Сайдик и призвал стороны немедленно прекратить обстрелы. Причем он заявил, что это касается всех сторон конфликта. Кроме того, именно этот обстрел, по словам Мартина Сайдика, мешает, препятствует проведению разминирования на территориях, где происходили и где еще сейчас происходят боевые столкновения. Это мешает также работе пропускных пунктов, возобновлению деятельности. Мартин Сайдик не назвал конкретных пропускных пунктов, но наверняка он имел в виду Логовое, Золотое в Луганской области и другие. Вот такой результат. Ну, сегодня, кроме того, и вчера заседала политическая подгруппа, она уже тоже не первый месяц обсуждает модальность проведения местных выборов на Донбассе. Но тут ожидать очень сложно каких-либо результатов, поскольку даже к каким-то деталям будущего закона о местных выборах группа еще не подошла. Ну, также обсуждается и вопрос обмена пленными. Ну, как известно, боевики ДНР, ЛНР увязывают обмен пленными с амнистией участникам боевых действий. Ну, а какая может быть амнистия, если боевые действия фактически продолжаются?
Валерий, скажите, а был ли поднят вопрос изменений в украинскую конституцию, на которых настаивает Россия? Как-то поднимала ли российская сторона или сторона сепаратистов этот вопрос?
Да, об этом они ежедневно говорят. Это как бы главный тезис, для чего это все и происходит. Они требуют, сепаратисты, и Россия требует, чтобы были внесены изменения в Конституцию Украины, в частности, в особом статусе Донбасса. Ну и к этому также и присоединяется международная дипломатия. То есть недавно министр иностранных дел Франции высказался на эту тему в поддержку, когда он был в Москве. Ну то есть такое давление на Украину и со стороны боевиков, такое в качестве оружия, и со стороны дипломатии осуществляется. Вот фактически это как бы двойным фронтом.
Но на этих переговорах конкретно этот вопрос не обсуждался, вот так вот именно остро предметно, правильно?
Он обсуждался. Они спрашивают, но ответ вы понимаете, что Украина не может пойти. Украина требует остановить стрельбу, освободить политзаключенных, произвести выборы нормальные. Это требует Украины в первую очередь, а не того, чтобы вносить изменения в Конституцию Украины.
Спасибо за информацию. Напоминаю слушателям, с нами на связи и был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Мы говорили о результатах переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. 15 апреля одновременно в Киеве и Москве прошел открытый показ двух документальных фильмов о конфликте на Донбассе. «Аэропорт Донецк» журналиста «Радио Свобода» Шахиты Тулагановой и «Хата с краю» журналиста немецкой службы Deutsche Welle Юлии Вишневецкой. Последняя лента – одна из первых попыток документалистов зафиксировать жизнь мирных жителей Донбасса под обстрелами по обе стороны линии разграничения.
Выйдите в поле, деритесь. Мы тут при чем? Дома наши при чем?
После показа фильмов был запланирован телемост между Киевом и Москвой. Так чем живут мирные жители на Донбассе под обстрелами с обеих сторон линии разграничения? Как восприняли фильм о страдающих под обстрелами мирных жителей Донбасса зрители в Киеве и Москве? И может ли трагедия мирных жителей стать поводом для мирного диалога сторон? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы «Гости студии», журналист и модератор телемоста между Киевом и Москвой Андрей Куликов, а также режиссер фильма «Хата с краю», журналист немецкой службы Deutsche Welle Юлия Вишневецкая.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович заявила о недопустимости запугивания журналистов в Крыму. Так она отреагировала на сообщение об обыске, допросе и обвинении в экстремизме известному крымскому журналисту Николаю Семене. Также в заявлении представителя ОБСЕ сказано, что в этот же день запугиванию со стороны государственных органов подверглись и две крымско-татарских фотожурналистки. Подробнее в репортаже Марии Щур.
У заяві представниці ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович мовиться, що залякування журналістів у Криму перетворилося у поширену практику. Це недавнє затримання тільки показує нагальну необхідність зупинити довільну практику примушення до мовчання журналістів у Криму, заявляє представниця ОБСЄ і нагадує, що крім Миколи Семени, після обшуків у їхніх домах були затримані і відвезені на допит дві відомі кримсько-татарські журналісти. Фотографи Леньяра Абібулаєва та Руслана Люманова. В інтерв'ю «Радіо Свобода» речник Дуні Міятович Гуннар Вранг говорить, що працювати в умовах залякування журналісти не можуть, тому представник ОБСЄ не міг мовчати.
Ми піднесли свій голос через затримання, обшуки та допити. А в таких умовах нині в Криму журналісти не можуть займатися своєю професією вільно та безпечно.
Микола Семена є відомим кримським журналістом, який раніше співпрацював із поважними українськими виданнями, газетами «День» і «Дзеркало тижня», а також був колишнім кореспондентом московського видання «Ізвісті». Нині він є пенсіонером. Вранці 19 квітня підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста за статтею російського законодавства про сепаратизм. За його публікації у ЗМІ. Імені та прізвище журналіста Поклонська не назвала. Пізніше стало відомо, що йдеться про журналіста Миколу Семену. Його син Дмитро розповів, що під час обшуку силовики шукали підтвердження зв'язку з проєктом «Радіо Свобода» з сайтом «Крим Реалії». Речник представництва ОБСЄ з питань свободи слова Гуннар Вранг говорить, що дії російської влади з моменту анексії Криму не залишають жодних сумнівів у тому, що відбувається систематичне придушення свободи висловлювання.
Гадаю, що будь-хто, хто стежить за ситуацією в Криму протягом останніх 2 років, сказав би, що йдеться про систематичне придушення свободи висловлення в Криму. І ці останні затримання лише підкреслюють гостроту проблеми.
Говорить представник офісу ОБСЄ з питань свободи слова.
Это был материал Марии Щур. Она рассказала о реакции ОБСЄ на запугивание журналистов в Крыму. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО. Совет собрался впервые за 2 года, с тех пор, как в июне 2014 года НАТО приостановило все практическое сотрудничество с Москвой из-за незаконной аннексии Крыма и российской поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Темы для обсуждения – ситуация в Украине, положение дел в Афганистане и недавние инциденты с российскими военными самолетами на Балтике. Американский эксперт Стивен Бланк уверен, Кремль постарается использовать заседание в своих сугубо пропагандистских целях. Стивен Бланк, сотрудник американского внешнеполитического совета, говорит, стратегическая нацеленность Москвы на противостояние с Западом исключает всякую возможность реального сотрудничества между НАТО и Россией. Что же тогда рассчитывали получить в качестве результата участники встречи?
России нужна эта встреча, потому что она хочет положить конец тому, что она называет изоляцией. Доказать, что НАТО не может, по сути, функционировать, не взаимодействуя с Москвой, и что без России невозможно разрешение важнейших проблем на евразиатском пространстве. Кремлю также очень важно показать, что, несмотря на аннексию Крыма, продолжающуюся войну на востоке Украины, отношения НАТО и России возвращаются на круги своя, что Запад, если не формально, то фактически смирился и с вызывающим поведением Москвы, и с ее запросами. В том, что касается Североатлантического союза, то эта встреча свидетельствует о том, что возобладала точка зрения тех, кто считает, что необходим диалог с Россией, что она, предоставленная самой себе, может представлять большую опасность. Такие взгляды сильны в Вашингтоне, в Берлине и в некоторых других европейских столицах. На мой взгляд, это очень сомнительный шаг, поскольку, с одной стороны, он будет восприниматься в Кремле как победа, с другой стороны, какова цель этого диалога, если опыт свидетельствует о том, что невозможно полагаться на российские обещания. Иными словами, Москва попытается сорвать политические дивиденды в результате этой встречи, и в то же время она будет продолжать чинить Европе препятствия в решении других вопросов. Насколько я понимаю, сторонники контактов НАТО и России настаивают на необходимости взаимодействия с Москвой хотя бы ради того, чтобы предотвратить провокационные действия российских военных, имитирующих, например, воздушные атаки на американские корабли и самолеты. Прежде всего, эти действия – игра Путина на домашнюю аудиторию, которой внушается, что Россия остается великой державой, и она никому не позволит пренебрегать собой. Наоборот, мы будем запугивать НАТО. Это все находит положительный отклик у россиян, поэтому подобные провокации будут продолжаться. Да, контакты между представителями российской армии и НАТО имеют смысл, но встреча послов стран НАТО и России – это прежде всего политическое мероприятие. В том, что касается воздушных провокаций, то, помимо всего прочего, я думаю, они важны для Путина, потому что реакция Вашингтона и НАТО на них утверждает его во мнении, что Североатлантический союз – слабая, потерявшая всякий вкус к противостоянию с противником организация, которая способна лишь на заявление. Плюс это прямой сигнал восточноевропейским соседям России. Смотрите, на что мы способны, какие у нас военные возможности. Вы рискуете войной, выступая против нас. И что вы неизбежно проиграете в случае прямого конфликта с нами. Вам придется столкнуться с самыми различными угрозами. С моря, с воздуха, с угрозой ядерного удара. И я подозреваю, что Путин и его окружение считают, что такая тактика вынудила НАТО пойти на диалог с ними.
Это было интервью с американским экспертом Стивеном Бланком. Беседовал с сотрудником американского внешнеполитического совета московский журналист Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Россия торгуется с Западом. ОБСЕ Вордло в обмен на снятие санкций. В Кабмине назревает настоящий конфликт. И какие шансы у Юрия Луценко занять кресло генпрокурора? Об этом подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Чем ближе дата очередного продления Евросоюзом санкций против России, тем больше последняя повышает ставки. Как пишет газета «Сегодня», Кремль торгуется с Западом. Допуск полицейской миссии ОБСЕ на подконтрольные сепаратистам Донбасс взамен на ослабление санкций. Издание отмечает, чтобы лидеры европейского мнения в лице Франции и Германии стали сговорчивее, депутаты Саркози и Ле Пен в Сенате Франции уже собрали более 50 подписей за отмену санкций против Кремля. Украинская же верхушка большие надежды возлагает на визит Джона Керри. В ближайшее время США должны оказать воздействие на Россию в выполнении Минских соглашений. Однако Запад все больше настаивает на принятии Верховной Радой закона о выборах на неподконтрольном Донбассе, как демонстрации безоговорочного выполнения Минска-2. Тогда, по мнению лидеров ЕС, у них появится больше аргументов для продления антироссийских санкций, указывая на то, что Кремль не выполняет соглашения, а Киев четко следует их букве. Deutsche Welle пишет о том, что в Кабмине назревает настоящий конфликт. Двое новых министров выступили за выплаты пенсии и социальной помощи жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Против вице-премьер-министр по социальной политике. По мнению министра социальной политики Андрея Ревы, экономическая блокада отдаляет людей от Украины. Выплачивать социальную помощь нужно минимум потому, что неподконтрольные территории на востоке Украины официально не признаны оккупированными, а следовательно, на граждан, которые там живут, распространяется Конституция и законы Украины. В свою очередь, вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что 30% пенсионных выплат и соцпособий оседают в карманах фиктивных переселенцев и преступных группировок, которые присваивают средства. Западные же эксперты считают, что в условиях, когда государство не контролирует определенную территорию, оно имеет право отказаться от выплат. Тенденция к вручению ключевых должностей близким к президенту страны лицам начинает настораживать. Об этом пишет издание «Украина молода». Второе по значимости кресло премьер-министра Украины отошло к креатуре Петра Порошенко и представителю одного с ним так называемого винницкого клана Владимиру Гройсману. Должность главы Нацбанка занимает Валерия Гонтарева, давняя соратница и бизнес-партнер Петра Алексеевича. Намерение отдать руководство Генеральной прокуратуре председателю фракции БПП Юрию Луценко выглядит лишним подтверждением того, что президент пытается не только выстроить под себя исполнительную вертикаль, но и получить полный контроль над силовыми органами, пишет издание. Впрочем, назначение Луценко выглядит сегодня довольно проблематичным. О его шансах занять кресло генерального прокурора Украины подробнее в статье «Еще не Юрьев день».
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро осталось 107 дней. Программа «Донбасс. Реалии» продолжает знакомить слушателей со спортсменами Донбасса, которые в августе будут бороться за олимпийские награды. В прыжках в воду Украину представят сразу три луганчанина. Среди них и Анна Красношлык, серебряная призерка вторых юношеских Олимпийских игр. Теперь луганчанка выступает в основном в составе сборной Украины, а также надеется не огорчить болельщиков и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Интервью у Анны Красношлык взяла Ольга Стрижова.
Аня, вы завоевали лицензию на Олимпиаду в индивидуальном прыжке на вышке 10 метров. Сложно было?
Мне, как бы сказать, можно повезло, потому что 19 место, и я попала на эту лицензию. Немного не получились два прыжка последних. Когда отпрыгала, я немного расстроилась, потому что я подумала, что я не попадаю на лицензию. А потом, как узнали, тренер, конечно, там был рад, мне кажется, больше, чем я.
Индивидуальные прыжки вам легче выполнять, чем синхронные, которые делаются в тандеме?
В индивидуале я просто прыгаю как сама, я надеюсь на себя, я все делаю от того, что зависит от меня. А в синхроне это немного постараюсь. И стараться находить общий язык, но в принципе это не проблема, потому что мы как бы с одного города, мы все время вместе, и рассчитывала сама на себя. Тренер рассчитывал на индивидуальную лицензию, а не на синхронную.
В сборной Украины по прыжкам в воду очень много луганчан, и главный тренер Тамара Токмачева тоже из этого города. Психологически помогает, что земляки рядом?
Конечно, это поддержка определенная, потому что когда ты 10 лет знаешь подруг и друзей, когда они в окружении находятся, то, конечно, это легче. Но я бы не сказала, что там я пришла далеко в сбор, я не чувствую поддержки. Все болели как один, и, то есть не было такого. У нас не подразделяется сборная там на Луганскую область, Николаевск, Запорожск. Мы уезжаем на соревнования, все всегда вместе.
Вы выступали на вторых юношеских Олимпийских играх в Нанкине. Теперь готовитесь к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Так же переживаете, как и в 2014 году?
Мне кажется, что я даже в Нанкине больше боялась, чем сейчас. Там стояла определенная цель. Я должна была попасть в тройку призеров. Ехала на Олимпиаду, зная, что у меня есть определенная цель. Я боялась ее как бы не достигнуть. А здесь у меня как бы тоже стоит цель там попасть в финал. Но буду волноваться, наверное, ближе к августу.
Бывает такое, что снится программа?
Да, бывает. Ты просыпаешься в судорогах весь поту от того, что ты плохо прыгнул там. Но в основном мне снятся плохие сны. То есть там где-то что-то не получилось или еще как.
А какое выступление из своих выделите, где вот все, что хотели, все получилось?
Наверное, юношеская Олимпиада. Вот это самое такое значимое, в принципе, для меня соревнование. В том снаряде, на котором я прыгала, трамплин 3 метра, в данный момент я прыгаю вышку, я показала самый лучший результат за всю свою карьеру спортивную. Когда я поняла, что я буду вторая, я даже, честно, не поверила сначала. Все радовались, но когда стояла на пьедестале, я довольна была тогда очень.
Выступление в Нанкине совпало с событиями в родном Луганске. На тот момент многие жители города были вынуждены прятаться в подвалах. Это как-то повлияло на ваше психологическое состояние?
Я общалась только с сестрой, которая общалась с родителями. И тогда она говорила, что она уже не могла связаться с ними. Но я когда все надеялась на лучшее, я как-то не могла представить, что может быть такое. Я с ними только поговорила. Когда я приехала в Украину уже после Олимпиады, наверное, только дня через два я о них что-то услышала, узнала. Они позвонили мне тогда. И они даже не подозревали, что я на Олимпиаде, там, вторая.
А сейчас родители выехали. Морально стало легче?
В плане эмоционально может быть легче, но, конечно, давка от того, что ты бросил дом, тебе здесь надо все восстанавливать заново. А им, они же уже не молодые. Им, конечно, тяжело. Пытаются, стараются, уже, конечно, полегче, уже год прошел.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, город Луганск.
Одна из причин, по которой мне нравится жить сейчас в Луганске, теперешняя необыкновенность этого вполне тривиального до войны города. Весь масштаб фантастического Луганска 2016 года очень трудно описать постороннему. Впрочем, уже в 2014 году внешние люди абсолютно не понимали, как могут в городе под обстрелами работать магазины и продолжаться какая-то обыденная жизнь. Вот, например, прекрасный весенний день, деревья в цвету. Я выхожу из дома, иду по улице. Улицы тщательно выметены, газоны ухожены. Светит солнце, отражаясь в зеркальных витринах. И ни одного человека, ни одного. Прохожу километр, другой, и только тогда натыкаюсь на каких-то людей. Фронт в 15 километрах и учебный процесс в школе. Набор в народную милицию, о котором каждый день говорят по телевизору. И выборы ректора в университете. Раздача гуманитарки нуждающимся. И народные гуляния по случаю того или иного праздника. 10 или 20 министерств чуть ли не каждый день того или иного чиновника уличают в коррупции. В интернете ролик о том, как его берут под стражу на рабочем месте люди в полном обмундировании с автоматами. заваленные разнообразной пищей полки в супермаркете, работающие рестораны, конкурсы красоты, комендантский час, выступления симфонического оркестра. Почетным дням ЛНР называют на центральных каналах самопровозглашенной республикой, по нечетным обходятся без слова «самопровозглашенные».
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе самые важные новости. Я передаю слово Егору Устинову.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс и Россия провели откровенные и серьезные переговоры, несмотря на глубокие разногласия в своих позициях. Столтенберг заявил об этом по итогам встречи представителей НАТО и России в Брюсселе. По его словам, были подтверждены расхождения в позициях НАТО и России о том, что происходит на востоке Украины. НАТО остановило практическое сотрудничество с Москвой в апреле 2014 года на фоне аннексии России Крыма. С тех пор Совет Россия-НАТО собирался только один раз в июне 2014 года. По инициативе Уполномоченного Верховной Рады по вопросам по правам человека сегодня состоялась очередная передача 20 осужденных с неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщается на сайте омбудсмена Валерии Лутковской. Среди них две женщины и один человек с инвалидностью. В сообщении напоминается, что это уже пятая успешная операция по передаче осужденных. Такие обмены происходят с июля 2015 года. В целом сепаратисты передали украинской власти 87 осужденных. Папа Римский Франциск инициирует широкую гуманитарную миссию для пострадавших от войны на Донбассе. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Он напомнил, что 3 апреля Папа Римский призвал католиков Европы собрать средства в помощь пострадавшим от войны в Украине. Средства, которые будут собраны в ближайшее воскресенье, пойдут в фонд, который будет администрировать Папский совет, говорит глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Очевидно, що грошова збірка є важлива, але найважливіше це те, що Святіший Отець порушив мовчанку щодо війни в Україні, яка на сьогоднішній день панує у Західній Європі. Ані засоби масової інформації, ані інші джерела інформації у Західній Європі про війну, про страждання мільйонів людей не говорять.
Святослав Шевчук прямо призвал Рима и греко-католиков Украины присоединиться к сбору пожертвований пострадавшим на Донбассе. Глава УГКЦ сообщил, что сбор средств состоится в воскресенье 24 апреля в храмах УГКЦ и католических костелах в рамках европейской акции, инициированной понтификом.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. 15 апреля одновременно в Киеве и Москве прошел открытый показ двух документальных фильмов о конфликте на Донбассе. «Аэропорт Донецк» журналиста «Радио Свобода» Шахиды Тулагановой и «Хата с краю» журналиста немецкой службы Deutsche Welle Юлии Вишневецкой. Последняя лента – одна из первых попыток документалистов зафиксировать жизнь мирных жителей Донбасса под обстрелами по обе стороны линии разграничения.
Выйдите в поле, деритесь. Мы тут при чем? Дома наши при чем?
После показа фильмов был запланирован телемост между Киевом и Москвой. Так чем живут мирные жители на Донбассе? Как восприняли фильм о страдающих под обстрелами мирных жителях Донбасса зрители в Киеве и Москве? И может ли трагедия мирных жителей стать поводом для диалога сторон? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Интервью выходит в записи. Оставляйте свои вопросы и реакцию на эфир на наших страничках в социальных сетях или на наш автоответчик. Наш номер 0800 300 403. Автоответчик работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Итак, сегодня у нас в гостях Андрей Куликов, журналист, телерадиоведущий, председатель правления общественной организации «Грамматики радио». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И на прямой телефонной связи из Москвы режиссер и журналист службы новостей Deutsche Welle Юлия Вишневецкая. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Юлия, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея снять ваш фильм «Хата с краю»? Как вы решили этим заняться?
Да, ну, когда я начинала его снимать, я на самом деле еще не знала, что снимаю документальный фильм. Вот, я в какой-то момент просто решила поехать в Донецк, чтобы составить, собственно, представление о том, что там происходит. Потому что невыносимо было уже читать новости, что всех, что с одной стороны, что с другой, вот. И в Донецке я увидела вот это бомбоубежище, которое мне в фильме в конце показано, в котором люди прятались от обстрелов. И там про одну женщину сказали, что вот сейчас только что у нее разбомбили дом, вот, и я поехала туда. И дальше я стала снимать, как они из этого дома выносят все свои там вещи, микроволновки, телевизор, там, холодильник, вот. Это было все ужасно грустно и как-то так трогательно. Они плакали, смеялись, вот. И я это, ну, просто стала снимать, чтобы, ну, я понимала, что нужно, чтобы кто-то это снял, вот. И потом, когда я уже вернулась в Москву, я поняла, что это не может быть фильмом, вот. А чтобы это стало фильмом, нужно постараться найти какую-то такую же, ну, или похожую семью с другой стороны. И тогда это было довольно-таки трудоемко, потому что российскому журналисту, понятно, не так просто попасть в зону АТО с украинской стороны. Вот. Я аккредитовалась от «Медузы», вот, и вместе с волонтерами, которые помогают там с стройматериалами как раз для разрушенных домов, поехала. И вот тогда уже после этого я стала монтировать фильм.
Юлия, а о чем он? Вы вот обозначили даже в титрах, это мирные сценки из жизни прифронтовых поселков. В чем была цель фильма? Что вы хотели им сказать?
Ну, как, если вкратце, мне хотелось показать, что с одной, что с другой стороны живут на самом деле абсолютно одинаковые люди, вот, из которых частично, значит, и наша, и ваша пропаганда пытается сделать врагов, а на самом деле это абсолютно одинаковые люди, которые друг другу все равно сочувствуют, и, в общем, не хотят они этой войны. Ну, потому что иногда может сложиться какое-то странное, да, то есть часто вот люди думают, что там на той стороне враги, да, а что касается мирных жителей, да, то они-то точно там никого не ненавидят, и их ужасно жалко, и тех, и других.
Такой еще вопрос у вас. Что вас поразило вот больше всего во время работы над этим фильмом?
То, что люди смеялись. Вот, они смеялись и над собой, и над ситуацией, как бы, да, вот когда у человека только что там прилетел снаряд в дом, а они смеются, шутят, вот, постоянно. То есть они плачут, и при этом все время шутят, говорят там, да, ладно, там, в общем, это действительно там романтика, красота, будем на звезды смотреть. Вот. И это, ну, как бы, ну, мне кажется, говорит о какой-то огромной просто силе внутренней. И, ну, вот как вообще люди это все воспринимают и выживают. В общем, это меня прямо удивило.
Я предлагаю нашим слушателям послушать фрагмент из фильма «Хата с краю». Как раз там жители и шутят насчет пострадавшего от обстрелов попугая Маши.
Почему моя мышка не такая, как она? Почему я не такая, как они? Чего они нас бьют? Почему? Боже, за что меня так? За что?
Да все нормально. Главное, что все выиграли.
Пришли, а Машка жалуется. Кричит, а прикинь, бегает, бедная же. О, я говорю, Маша, тебе досталось. Выйдите в поле, деритесь. Мы тут при чем? Дома наши при чем?
Напоминаю, на студии Андрей Куликов, журналист, и на прямой телефонной связи из Москвы Юлия Вишневецкая, журналист службы новостей Deutsche Welle. Андрей, что для вас этот фильм? Стал ли он для вас таким открытием каким-то информационным? Да? Впечатлил ли он вас?
Он меня впечатлил, но открытием для меня не стал, потому что, ну, во-первых, я довольно часто бываю на Донбассе, да, и, в принципе, знаю практически все, что там показано. Впечатлил, потому что мне показалось, и я так убеждаюсь, и услышав то, что говорит Юлия, убеждаюсь, что это работа честная, работа непредвзятая, и поэтому я считаю, что его нужно как можно шире, в том числе и в Украине, показать. В России я не берусь говорить, да, я не знаю, как там в основном люди относятся к тому, что происходит, но у нас многие не знают действительно реального положения вещей и того, через что приходится проходить нашим согражданам вот в той зоне.
Вы имеете в виду именно мирные жители, да? То есть, вот что мирные жители попали в такую ситуацию?
Да, фильм-то о мирных жителях, и поэтому я думаю, что очень-очень правдивый, нормальный вот такой человеческий фильм. И то, что показаны одинаковые ситуации с обеих сторон, ну, кто говорит линии фронта, кто говорит линии размежевания, а кто линии соприкосновения, это очень ценно.
А вот можете как зритель просто пересказать, да, вот его, может быть, продать для того, чтобы люди его посмотрели, если будет возможность посмотреть, и кому бы вы рекомендовали его смотреть? Может ли человек, который не хочет слышать, не может слышать, да, его смотреть, стоит ли его смотреть?
Продать это фильм сложно, потому что он тяжелый для тех, особенно кто не знает и не видел подобных сцен. Ну, и кроме того, там нет, понимаете, сюжета, который бывает даже в документальных фильмах. Вот поэтому он может человеку незаинтересованному даже надоесть. Но человеку, который задает себе вопросы, что происходит, человеку, который задает себе вопросы, как там наши сограждане, чем их жизнь сейчас определяется, как мы можем им помочь, этот фильм будет интересен сначала и до конца, потому что в нем показаны различные люди разных возрастов. Ну, правда, мне показалось, что более-менее одного социального положения, которое...
Среднего, да, такого, ниже среднего.
Да, да, это если по социологическим категориям, то, наверное, группа С и группа Д.
Жители Донбасской глубинки,
Да, группа С2 и группа Д. То есть, в основном, ну, как мне показалось, не высшее образование, там, неквалифицированная профессии и все такое, и небольшой совершенно уровень достатка. Но не в том дело. Я думаю, что можно было сделать фильм и о творческой интеллигенции, да? Мы знаем, что многие из них тоже есть в том регионе сейчас по обе линии фронта. Просто показали людей. У меня недавно был очень интересный для меня опыт. Я был в Краматорске, где сейчас работает основная группа Донецкого областного телевидения и государственной, ну, сейчас в общественное перестраивают, да. Работал с ними, некоторые советы им дал, как... Просто как лучше делать сюжеты. А потом посмотрел их выпуск новостей, которые они снимают в зоне соприкосновения. 20 минут. Ну, как по мне, 20 многовато, там 17-18. Но это была правда. Это была вот правда, снятая на месте людьми, которые очень хорошо понимают, потому что в основном переносят, переживают то же самое. И... без прикрас и с критическим отношением...
К украинской власти вы имеете в виду?
Нет, ну почему только к украинской власти? К тому, что происходит. Да, я не имею в виду, и я не ставлю, скажем, обязательным требованием критическое отношение к украинской власти. Где есть за что критиковать, да. Где нет, не надо искать поводов. Но что вот у Юлии я сейчас услышал, она говорила, люди способны смеяться. И эти журналисты, которые работают в очень сложных условиях, они способны смеяться. То есть они, но не насмехаться. Они способны улыбнуться над тем, что несмотря на все ужасное, что происходит, есть не только надежда, но и уверенность, что это будет. Вот я подумал тогда, что если бы этот 20-минутный выпуск новостей, да хотя бы раз в неделю показать на одном из украинских центральных телеканалов, очень многим людям стало бы понятнее, что там происходит. И фильм Юлии, я думаю, из того же разряда.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях журналист Андрей Куликов из Москвы по прямой телефонной связи. Журналист службы новостей Deutsche Welle и режиссер уже сейчас Юлия Вишневецкая. Юлия, скажите, вы специально выбирали вот таких героев среднего, чуть ниже среднего достатка, да, с низким образованием, чтобы показать типичного жителя Донбасса, который... Ну, вот о котором бытует мнение, или так получилось просто?
Нет, не специально, конечно. То есть я рассказывала, как получилось вот первой семьей, да, то есть это была просто та семья, в которой попал снаряд. Вот. Ну, а вторую семью я уже искала похожую на них, да, хотя там шахтеры, там крестьяне, вот, но, конечно же, похожую, но, в принципе, мне кажется, что это же логично, потому что мы же говорим сейчас о территориях, прямо вплотную прилегающих вот к этой линии размежевания, да, то есть это как бы все люди, у которых есть какие-то ресурсы, они все-таки постарались оттуда уехать. Действительно остались самые как бы неустроенные, самые бедные, вот те, для кого переезд куда-то был бы большим стрессом, да, чем вот такая жизнь, ну, или им так кажется, да. То есть в этом есть, конечно, своя логика, потому что война, похоже, что она в первую очередь бьет по самым незащищенным. Вот так.
Юлия, у вас показаны герои в такие ключевые моменты своей жизни, биографии, у кого-то попал снаряд в дом, кто-то ожидает этот снаряд в дом, кто-то разбирает уже завалы от попавшего давно снаряда. Скажите, вот вы долго, сколько времени вы проводили со своими героями, чем они живут, чем живут вот эти вот люди, из чего состоит их, так сказать, день, да, эмоционально?
Нельзя сказать, что я бы очень много времени проводила с ними, да, то есть вот с одной семьей я провела день, ну и с другой, в общем-то, день, да, и с третьей семьей день. Все, у меня там три семьи, да, вот, то есть это не так уж много. Ну как, они пытаются жить обычной жизнью, да, вот, у них там огороды, вот, есть там домашние животные, которыми надо заниматься, вот, как бы, ну, какая-то там стирка, готовка. Там это же женщина у меня, да, вот. Вот. Какая-то там, может быть, что-то заготовить на зиму. Вот, ну.
И война.
И война. Вот. Вот они изо всех сил пытаются жить вот так, как будто нету войны. Вот. Обедать там, вот. И слушать радио. Ну, как бы ничего такого особенного.
Юля, еще что интересно, вот вы показали одного героя, кажется, он живет в предместье Горловки, который ходил на референдум за отделение Донбасса, да, провозглашение так называемой ДНР, и не видит связи между конфликтом и этим референдумом. Это искренне, то есть вот люди не понимают этого, да, что эти процессы взаимосвязаны?
Да, это звучало абсолютно искренне. Как-то, конечно, немножко наивно, да, вот, но абсолютно искренне. Вот, он говорит, что, ну, да, вот мы хотели, он даже сказал украинское слово, незалежность. Мы хотели вот незалежность. Но мы же не думали, что этим кончится. Вот так он говорил.
Сильны ли вообще политические настроения среди мирных жителей? Вот спорят ли они друг с другом, говорят ли они об этом, живут ли они политикой?
Конечно. Вот, то есть мне, например, говорили, что даже там внутри одних и тех же семей, да, люди могут поругаться, потому что как бы за ДНР, за сепаратистов. Ну там, то есть, вот мои конкретно герои, у них не было такого разделения внутри семьи. Вот, но там многие рассказывают, что да, что из-за этого и семьи распадаются, и брат с сестрой могут поругаться. Конечно же, это все очень важно.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Андрей, а я могу предположить, что ваше модерирование этого попытки этого телемоста – это продолжение вашей прошлогодней поездки в Донецк, где вы участвовали в телемосте Киев-Донецк для того, чтобы вот тоже наладить этот диалог. Это так?
Ну, это не является продолжением, потому что поездка в Донецк не была началом, скажем так. Да? Я еще до войны бывал в Донецке, я был на площади Ленина во время митингов, да, в основном под российскими и ДНРовскими.
Еще в 2014 году?
Да, в марте 2014 года. Я был в Мариуполе, где, кстати, в основном митинговали под коммунистическими флагами. Вот. И в некоторых других местах я тоже был. Я был в Харькове, когда ситуация была там куда опаснее пока еще, чем в Донецке и в Луганске. Ведь первую областную администрацию в Украине захватили и на ней водрузили российский флаг в Харькове. И знаете, я заберу 1-2 минуты, но это тезис, который я считаю своим долгом повторять. Это именно украинские патриоты Донбасса спасли Украину от гораздо большей беды, чем она могла случиться. Потому что тогда события разворачивались на очень широком фронте. Херсон, Запорожье, Одесса, да, Харьков, Донецк, Луганск и так далее. Но десятки тысяч людей, которые оказывали активное и пассивное сопротивление именно в Донецкой и Луганской области, которые не щадили ни здоровья, ни самой жизни, и очень многим рисковали, они сорвали быстрый успех вмешательства в Донецкой и Луганской областях. И тогда враг вынужден был оттянуть силы из других областей, и уже тогда добились они.
Андрей, я все-таки вернусь вот к теме фильма, да, «Мирные жители». Считаете ли вы, как и тогда, что вот огромное количество же этих мирных жителей, да, как мы видим из фильма «Хата с краю», они не понимают по-прежнему, что происходит, они не связывают политические процессы, свое хождение на референдум с конфликтом. Вы считаете, что с ними и их представителями, да, нужно вести Киеву диалог по-прежнему? То есть, мне кажется, что этот фильм можно воспринять и так.
Да нужно вести диалог, это же вопрос риторический, я так понимаю, с вашей стороны. Потому-то он содержит в себе, считаете ли. На такие вопросы отвечают либо да, либо нет. Я говорю «да». И вот это мы, понимаете, мы считаем, что они не понимают. А они, наверное... Они, наверное, считают иначе. Объясниться друг с другом, чем раньше, тем лучше.
Хорошо, спасибо большое. У нас, напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи из Москвы была журналист Deutsche Welle, режиссер Юлия Вишневецкая. В студии журналист Андрей Куликов. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Павел Климкин в Твиттере. По сообщению, разговор шел об украинских политзаключенных в России, ситуации на Донбассе и запрете Меджлиса крымско-татарского народа. На сайте внешнеполитического ведомства России в сообщении об этом разговоре указывается, что он состоялся по инициативе Украины и во время него обсуждались минские договоренности, а также разговор Петра Порошенко и Владимира Путина от 18 апреля. Украинская сторона предупреждает сепаратистов о том, что парад военной техники 9 мая в Донецке будет прямым и грубым нарушением Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Она отметила, что согласно Минским соглашениям, все вооружение должно быть отведено от линии соприкосновения в места постоянной дислокации. Донецкие сепаратисты заявление пока не комментировали. По инициативе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сегодня состоялась очередная передача 20 осужденных из неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщается на сайте омбудсмена Валерии Лутковской. Среди них две женщины и один человек с инвалидностью. В сообщении напоминается, что это уже пятая успешная операция по передаче осужденных. Также такие обмены происходят с июля 2015 года. В целом сепаратисты передали украинской власти 87 осужденных. Кабинет министров Украины утвердил создание Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Фонду госимущества поручено внести предложение по размещению министерства. Ранее главой этого нового ведомства выбрали Вадима Черныша, который до этого возглавлял Госагентство по вопросам восстановления Донбасса. Соединенные Штаты Америки решительно осуждают задержание журналистов и обыск по меньшей мере 5 офисов средств массовой информации в Крыму, осуществленных Федеральной службой безопасности России. Об этом говорится в заявлении представителя посольства США в Украине Джонатана Леллы.
распространенным пресс-службой посольства. Лейли добавил, что США глубоко обеспокоены увеличением притеснений независимых средств массовой информации и гражданского общества в Крыму. Как известно, во вторник российские силовики в аннексированном Крыму задержали журналиста Николая Семино, обвинив его в том, что в своих статьях он критиковал аннексию полуострова. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Расследование против него продолжается. Сегодня на восток отправился поезд Единения Украины. Как сообщает пресс-служба администрации президента, в акции принимают участие более 200 общественных активистов, деятелей искусства, волонтеров из 86 общественных организаций и их объединений.
Спасибо, Егор. Также напоминаю нашим слушателям, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Это значит, что вы можете оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.